Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение послания к римлянам, начато несколько занятий назад. В нашей сегодняшней лекции вновь пойдет разговор о первой главе этого послания. Данная глава представляет собой вступление, где формулируются миссионерские устремления великого апостола. Как и любое произведение эпистолярного жанра, послание к римлянам начинается с приветствия, которое мы начали изучать в нашей прошлой лекции. Прочтем еще раз стихи с 1 по 5. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков Своих в святых писаниях, о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти, и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Благодать и апостольство – это два самых важных понятия. Благодать – это Божий метод спасения. Ни один из нас не смог бы получить спасение, если бы Бог не явил этому миру свою благодать. Несмотря на то, что термин «апостольство» здесь относится непосредственно к Павлу, а также к остальным апостолам, каждый верующий тоже является в некотором роде апостолом или посланцем. Дело в том, что греческое слово «апостол» означает «посланник». Каждый верующий должен быть свидетелем Христа, то есть он должен нести Божью весть. А что делаете вы, друзья мои, чтобы донести Слово Божие до людей? В этом состоит задача тех, кто получил благодать и апостольство. Эти благодать и апостольство были даны, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Покорение веры является для Бога самым важным. Бог спасает людей верой, а не делами. Но после того, как Он спас нас, Бог ожидает от нас определенных дел, основанных на нашем повиновении Ему. Я часто слышу, как люди рассуждают о вере в Иисуса. Но при этом эти люди живут как самые отъявленные грешники, как если бы на самом деле они являлись слугами сатаны. Друзья мои, спасительная вера в Иисуса Христа заставляет человека повиноваться Господу. Существуют различные виды веры. Все дело в объекте этой веры. Например, я верю в существование Наполеона. Я считаю его великим человеком и полководцем. А также я верю в Иисуса Христа. Но вас, наверное, не удивит, что моя вера в Наполеона Бонапарта мало что изменяет в моей жизни, и она никоим образом не связана с моим спасением. Что же касается моей веры в Господа Иисуса Христа, то это совсем иная вера. Это спасительная вера, заставляющая меня отдавать свою жизнь в руки Сына Божия, который любит меня и который отдал себя ради меня. Несмотря на то, что правильная доктрина играет очень важное значение, она должна сопровождаться определенными делами. Человек не может стать солью земли, если в его жизни не будет и того, и другого. Вы никогда не задумывались, что обычная поваренная соль состоит из натрия и хлора, каждый из которых по отдельности представляет собой сильнейший яд? Однако, когда они соединены вместе, образуется очень полезное и нужное соединение. Вера и дела идут рука об руку, чтобы сделать нас с вами солью земли. Читаем далее 6 стих. «Между которыми находитесь и вы, призваны Иисусом Христом. Быть призванным – это значит быть избранным. Кто такие избранные? Ответ очень простой. Это те, кто услышали Божий призыв. Господь Иисус выразил эту мысль совершенно ясно. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Мы читаем эти слова в Евангелии от Иоанна в 10 главе в 27 стихе. Если же вы следуете за кем-то иным, кроме Иисуса, вы не принадлежите к числу Его овец. Лишь те, кто слушают Его и следуют за Ним, могут именоваться призванными. Я не хотел бы удаляться в дискуссию относительно вопроса избрания, но на самом деле все очень просто. Он зовет нас, а мы отвечаем Ему. Если мы ответили на Его зов, следовательно, мы принадлежим к числу Его избранников. Читаем далее 7 стих. «Всем находящимся в Риме возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Призванные святые. Именно так следует именовать всех верующих. Друзья мои, это вовсе не тот, кого почитают другие люди. Святой – это человек, который сам превозносит Иисуса Христа и служит Ему. Человек превращается в святого, когда Иисус Христос становится его спасителем. В этом мире существуют лишь две категории людей – святые и те, кто святыми не являются. Если вы не относитесь к одной категории, вы автоматически входите в число другой. Причем святыми нас делают вовсе не свойства нашего характера, а вера в Иисуса Христа и тот факт, что мы отделены для Него. Слово «благодать и мир» составляет формальное приветствие, начинающее все послания Павла. В то время иудеи приветствовали друг друга словом «мир» или «шалом», тогда как слово «благодать» по-гречески «харис» являлось распространенной формой приветствия среди остальных народов. Как видим, Павел объединил здесь оба этих приветствия. Далее апостол говорит о цели своего послания, читаем 8 стих. «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». Павел говорит здесь, что о вере римских христиан стало известно во всем мире. По всей Римской империи ходили слухи о том, что многие жители Рима обратились ко Христу. Эти слухи были настолько упорными, что даже вызвали беспокойство властей и позднее спровоцировали гонения. А теперь давайте задумаемся о наших с вами церквях. Сколько людей в этом мире слышали и знают о них? Читаем далее 9 стих. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас». Слова «непрестанно вспоминаю о вас в молитвах моих» говорят о том, что у Павла был большой молитвенный список. Когда я преподавал в библейском институте, я задал своим студентам задание подсчитать, сколько раз Павел упоминал, что он молится о ком-то. И на них произвело сильное впечатление количество имен в молитвенном списке апостола Павла. Читаем далее 10 стих. «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». Павел молился о том, чтобы воля Божья благопоспешила его путешествие в Рим. Но мы с вами знаем из книги «Деяний апостолов», что путешествие апостола Павла в Рим не было таким уж успешным. Действительно, сам Павел был узником, а корабль, на котором его везли, попал в ужасный шторм, так что все пассажиры спаслись буквально чудом. А сразу после спасения от стихии Павла ужалила ядовитая змея. Казалось бы, как можно говорить о благорасположении Бога к такому путешествию? Но, тем не менее, это было именно так. Читаем далее 11 стих. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». Павел стремился в Рим, чтобы возвещать там Слово Бога. «Ибо это было делом всей его жизни». Когда проповедник не желает нести людям Слово Божие, он становится священником или администратором, но только не служителем. Я знаю нескольких пастырей, которые оказались именно в таком положении. Один из них как-то признался мне, что больше не получает радости, проповедуя Писание. И тогда я сказал ему: «Тогда ради всего святого оставьте служение. Какое может быть служение, если вы не любите возвещать Слово Божье?» Читаем далее 12 стих. «То есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею». Иными словами, не только Павел нес что-то этим людям, но и римские верующие могли чем-то послужить ему. В слове они черпали взаимное благословение. Не так давно я имел честь выступать на одной конференции. Вначале все было гладко, но затем я увидел, как чудесно аудитория воспринимает мои слова. И это открыло мои глаза на совершенно новый мир. Я уезжал с той конференции, прославляя Бога за возможность встретиться с этими людьми. В то время, как я служил этим людям, они служили мне. Именно об этом говорит здесь апостол Павел. Читаем далее 13 стих. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался идти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Павел очень хотел прийти в Рим, хотя различные обстоятельства препятствовали этому. Многих из этих людей он сам привел ко Христу во время своих путешествий по Римской империи. Но его желание иметь у них некий плод, скорее всего, не имело отношения к обращению верующих, а было связано с плодом Духа в жизни христиан. Читаем далее 14 стих. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам, и невеждам». Павел пишет, что он должен и эллинам, и варварам. Личное общение Павла с Иисусом Христом сделало его должником перед всеми людьми, ибо Божья благодать была щедро дарована ему самому. Павел был в долгу перед этим погибающим миром. Нередко христиане хвалятся, что они честно платят свои долги. Так ли это на самом деле? Нужно понять, друзья мои, что все мы находимся в долгу, покуда каждый человек в этом мире не услышит Евангелие Иисуса Христа. Далее 15 стих. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Итак, Павел признал, что он является должником. Теперь апостол говорит, что готов оплатить свои долги. Иными словами, он говорит: «Я со своей стороны сделал все, что зависит от меня». Павел управлял своими намерениями, но он не мог управлять обстоятельствами. Павел был не только готов, он страстно желал проповедовать Евангелие. И нам в наши дни нужен подобный энтузиазм и желание нести Слово Бога. Далее следуют 16 и 17 стихи, которые являются ключом ко всему посланию к римлянам. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Почему Павел говорит, что он не стыдится благовествования? Однажды мне довелось побывать в Эфесе. я видел руины величественных дворцов этого города». Эфес был городом, где находилось одно из семи чудес света — величественный храм Артемиды. И мне пришло в голову, что там не было ни одного храма, посвященного истинному Богу. Поэтому вполне возможно, что жители Рима думали про себя: «Павел не хочет идти к нам в Рим, потому что он проповедует весть, предназначенную для нищих и ничтожных людей». Вера Павла лишена величия и престижа. В этой религии нет величественных храмов. Наверняка Павел стыдится принести подобную весть в богатый и надменный Рим. Но Павел говорит здесь, что он не стыдится евангельской вести. Почему же Павел не стыдился благовествования? Апостол сам дает ответ на это. «Потому что оно есть сила Божья». Греческое слово, переведенное у нас как «сила», звучит «дюнамис». Благодаря этому греческому слову возникло такое название, как «динамит». Благовествование — это могучая и неукротимая сила. Кто-то назвал эту силу божественной энергией. То есть, само по себе, Евангелие содержит в себе колоссальную внутреннюю мощь. И эта сила предназначена для определенной цели. Как сказано, «оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Спасение — это цель и конечный результат Евангелия. Спасение — это очень емкий термин Нового Завета, который переводится как «избавление». Этот термин подразумевает целый ряд понятий, начиная от оправдания и кончая прославлением. Евангелие — это одновременно и действие, и процесс. Поэтому совершенно справедливо говорить, что я был спасен, что я спасаюсь и что я буду спасен. Это благовествование было предназначено, во-первых, для иудеев, а потом для эллинов. Иными словами, оно предназначено для всех людей. Это благовествование охватывает весь человеческий род, независимо от расовой принадлежности и религиозных барьеров. А также оно является личным и адресовано всем людям, дабы всякий, кто пожелает, мог прийти к Господу. Это благовестие имеет вселенский масштаб, но оно предназначено лишь для верующих. То есть здесь объединяются такие концепции, как избрание и свобода воли. Ибо единственный способ достижения спасения — это личная вера человека. Фраза «во-первых, иудею, потом и эллину» вовсе не говорит о том, что в наши дни иудеи имеют для евангельской вести приоритет перед язычниками. Наоборот, важно сделать так, чтобы для проповеди Евангелия иудеи находились с язычниками в равных условиях. Первоначально Евангелие было возвещено иудеям. Если бы мы оказались в день Пятидесятницы в Иерусалиме, мы бы стали свидетелями исключительно иудейского собрания. И в своих миссионерских путешествиях Павел первым делом нес благую весть в иудейские синагоги. И только позднее апостол полностью переключился на язычников, о чем мы читаем в 13 главе книги Деяний. Евангелие зародилось в Иерусалиме, иудейском городе, и лишь затем двинулось в Иудею и Самарию, после чего отправилось во все уголки земли. Прочтем далее 17 стих. «В нем открывается правда Божия, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Буквально этот стих следовало бы переводить так. «В нем открывается праведность от Бога». Дело в том, что праведность Божия является внутренним качеством Бога, а Он не может передавать присущие Ему качества кому-либо другому. Здесь говорится о праведности, которая приходит от Бога. она не имеет никакого отношения к земной праведности. Бог уже не раз заявлял, что Он не приемлет человеческой праведности. Ибо земная праведность подобна запачканной одежде, как говорил пророк Исаия в 64 главе в 6 стихе своей книги. Но Павел пишет здесь о вмененной праведности Христа. И верующий может быть принят Богом только благодаря тому, что Христос сделал для него. Единственный способ обретения праведности – это вера. Праведность дается по вере, а потому человек не может заработать или купить ее. Он ничего не может сделать, кроме как принять ее верой. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Сказано в послании к филиппийцам в 3 главе в 9 стихе. Слово «праведность» встречается в Новом Завете 92 раза. Из них 36 в послании к римлянам. При этом фраза «праведность Божия» появляется в этом произведении 8 раз. Кто-то дал такое определение праведности. Праведность – это состояние, заповеданное Богом и способное выдержать испытание Божьего суда. Праведность – это требование Бога, но одновременно и то, что дает только Бог. Фраза «праведный верою жив будет» взята из 2 главы 4 стиха книги пророка Аввакума. Интересно, что этот стих встречается в трех великих посланиях Нового Завета – в послании к римлянам, в послании к галатам и в послании к евреям. Этот стих говорит об оправдании верой, то есть грешник не только получает прощение посредством смерти Христа, но и может обрести полноту во Христе. Оправдание верой подразумевает не только устранение греха, но и вменение праведности. В 35 стихе 4 главы этого послания сказано, что Иисус был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, дабы мы с вами могли обрести в нем полноту. Но оправдание, которое дает нам Бог, не является произвольным решением с Его стороны. Он не пренебрегает своей святостью и своей справедливостью. Поскольку Бог прощает нас посредством благодати, это означает, что у нас с вами нет никаких заслуг. Он спасает нас лишь на основании того, что мы доверяемся Иисусу. Бог рискует поставить под удар свою справедливость, если цена греха не будет оплачена. Он не станет впускать на небеса грешников, закрывая глаза на их беззаконие. Он любит людей, а потому Иисус Христос умер, чтобы дать нам возможность войти в небесную обитель. Господь Иисус – это единственный путь к Богу. И поскольку Он оплатил цену наших грехов, спасение оказывается доступным нам. Эта мысль завершает вступление Павла в его послании к римлянам. Далее следует отрывок, посвященный греховности человеческого рода. Но об этом у нас пойдет речь в нашей следующей лекции. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.